православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете «Пензу», в студии Юлия Шеварева, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. В эфире программа «Мир. Православие». Сегодня мы решили посвятить ее ответам на ваши вопросы. Признаюсь честно, мы и сами не ожидали такого количества обращений наших радиослушателей с самыми разными вопросами. Благодарим всех, кто звонит нам по телефону прямого эфира, кто оставляет свои сообщения на автоответчике, кто задает вопросы с помощью электронной почты. Обещаем, что без ответа не останется никто. И сегодня мы также работаем для вас в прямом эфире. Номер телефона я назову чуть позже, когда мы будем встречать в нашей студии гостя программы иеромонаха Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря Пенза. Также в нашей программе сегодня прозвучит духовная музыка и постоянные рубрики, а начнем по традиции с обзора главных новостей епархиальной жизни. В эфире «Православная седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Евгений Белохвостиков. Сегодня православные вспоминают митрополита Филиппа Московского, убитого в 1569 году по приказу Ивана IV. Святитель прославился праведной жизнью, пытался противостоять грозному царю, убеждал в необходимости упразднить опричнину. Канонизировали его уже через 22 года после кончины. Главные торжества этой недели пришлись на крещенские дни. В сочельник в Успенском кафедральном соборе епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин совершил праздничную литургию и великое освящение воды. У входа в собор выстраивались длинные очереди за крещенской водой.
С восторгом большим, все хорошо. И чувствуем себя хорошо, нас окропили хорошо.
С чувством радости, с чувством света. Я очень рада, что причастилась именно сегодня, в этот праздник.
Чувство благодати, умиротворения, радости о том, что действительно наш Христос крестился.
На Семиключах в Шамышейском районе впервые встретили праздник в новом качестве – подворье Спасо-Преображенского монастыря. По преданию, 3 века назад здесь существовала монашеская община. 7 иноков были убиты, и с тех пор и потекли 7 целебных источников. Всегда многолюдно в крещенские дни и на 2 источниках в Соловцовке. За водой сюда верующие идут непрерывным потоком в любое время года. Но, по словам Анны Булановой, в силу крещенской воды верят особо.
Я даже не знаю, как это объяснить. Конечно, очищается. Если на крещение купаются, не мерзнут, не простывают даже, значит, что-то есть какая-то сила в ней.
Крещенскую воду дома держите?
Да, держим. Вот с прошлого года все стоит. Даже не помутнело ничего.
В крещенскую ночь по всей области прошли традиционные купания в прорубях. Крещенские морозы в этом году умеренные. Ниже минус 20, нигде по области температура не опустилась.
Купаться будете сегодня?
Да.
Как решились?
10 лет решался, вот решился. И первый раз в жизни искупаться. Как говорится, надо свой страх пересилить. Один раз в жизни, а потом легче будет.
Верьте в крещенскую воду?
Да, верю.
Утром 19 января владыка Вениамин совершил литургию с водосвятием в Покровском архиерейском соборе. Вместе с прихожанами молились представители светской власти Пензы и области, а также гости из Подмосковья. Слово мэру города Дзержинский Алексею Плешакову.
И сегодня мы приехали для того, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали в наших краях, владыка, и вручить вам высшую награду Московской области, которой наградил вас губернатор Московской области Борис Селович Громов, орден Ивана Калиты.
Этой награды удостаивают тех, кто немало потрудился на благо Московской области. Напомним, владыка Вениамин 20 лет возглавлял Николо-Угрешскую обитель, которую ему удалось восстановить из руин.
И я благодарен вам, угрешанам, москвичам, то, что помните, то, что приехали, то, что хлопотали этот орден. Благодарен вам за все те добрые слова, которые вы сегодня сказали. И прошу также передать слова благодарности губернатору Московской области, всем жителям града Угреши за их теплоту, за их молитву. Спаси, Господи!
Седмица.
В эти праздничные дни ребята из Союза православной молодежи постарались передать частицу рождественской радости как можно большему числу людей. Они посетили Грабовский психоневрологический интернат и показали его пациентам сказку «Морозко», говорит Светлана Хильчук.
Мы поздравляем в русских традициях, вот в сарафанах нам очень нравится именно прославление Христа в русском народном стиле. Как раньше Христославы ходили по деревням и поздравляли всех, делились своей радостью и прославляли Рождество.
Инициатором поздравления таким необычным образом стал настоятель Казанского молитвенного дома села Грабово священник Алексей Заплаткин.
Чтобы местным воспитанникам принести радость в эти светлые рождественские дни. И вот наш приход совместно с этим обществом решили провести такое вот мероприятие.
Союз православной молодежи – организация молодая. В круг его деятельности входят поездки на форумы, паломничество, встречи со священниками и даже совместные занятия спортом. В этом году должна расшириться и география организации. Ее отделения откроют во всех районах области. Первыми станут Никольск, Каменка, Земетчина и Исса.
Седмица. Обзор событий недели.
12 часов и 16 минут в Пензе. Мы продолжаем нашу программу и приветствуем в студии иеромонаха Нестора, наместника Спасо-Преображенского монастыря. Отец Нестор,
добрый день. Благословение да пребывает со всеми жителями Пензенской епархии. Дай Бог здоровья и с наступившими праздниками Крещения Господня и Богоявления.
Но напомню, что наша сегодняшняя программа полностью посвящена вашим вопросам и, конечно же, ответам на них. В студии работает телефон прямого эфира. Мы его уже включили. Его номер 5432 и 24. Мы ждем ваших звонков, а у меня есть первый вопрос. Отец Нестор, ну, часто вижу, как после окончания службы прихожане практически обступают батюшку и задают ему много самых разных вопросов. Вот скажите, чаще всего о чем спрашивают люди?
Конечно, вопросы делятся традиционно на два типа, так как и прихожане наши делятся на два типа – воцерковленные и невоцерковленные. Воцерковленных мы называем тех прихожан, которые в течение долгого времени посещают храм, участвуют в богослужениях, в таинствах церковных, знают основы веры и стараются вести духовный образ жизни, духовный такой вот путь направлять Господу. А вторая часть невоцерковленных, которые только пришли или случайно зашли в храм и в силу разных обстоятельств.
Спрашивают, есть ли Бог?
Таких вот уже нету, наверное, потому что если пришел в храм, то уже человек верит во что-то. Хотя иногда представление о Боге и наших прихожан бывает разное и не всегда правильное и чистое восприятие. Но вот делясь так на две категории, прихожане спрашивают. Одни спрашивают о каких-то глубоких вопросах. Вот как-то что-то в молитве не получается, что-то в семейной жизни вот складывается так или так. И там, конечно, своя глубина ответов. А другие, конечно, приходят с самыми простыми первыми вопросами, как, можно так сказать, войти не в физическом смысле, а вот именно в церковном смысле, как войти в храм, то есть как стать правильным членом церкви, как начать духовный путь, что нужно на первых этапах духовной жизни, на что обратить внимание, и какие-то бытовые, конечно, вопросы, потому что люди приходят часто с проблемами, с скорбями, с какими-то духовными болезнями, и этим надо заниматься и помогать им выходить из этих неправильных состояний.
У нас есть первый телефонный звонок. Возьмите, пожалуйста, наушничек. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Екатерина.
Слушаем вас.
Я бы хотела сказать, поблагодарить вас и сказать, что вас слушает не только Пензенская и Пензенская область, но и Ульяновская область.
Вы с Ульяновской области?
Да.
Ну надо же, как приятно. Да, мы рады, что вы до нас дозвонились.
Спасибо вам большое. Дело в том, что мне 28 лет. Я, раньше я была, я татарка, но сейчас православная стала. И вот я по болезни не имею возможности выходить на улицу, и в церковь я не имею возможности ходить. И ваша передача очень мне помогает, и я нахожу ответы на многие свои вопросы. И хотел большое вам спасибо за все.
И вам
Кать,
спасибо.
То есть у вас вопросов нет? Вы звоните, чтобы нас поблагодарить, да?
Нет, я нахожу ответы на все ваши вопросы, и думаю, если будут звонить после меня уже, что... будут вам вопросы задавать, я найду ответы на свои вопросы.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо, Катя. Мы теперь будем, наверное, еще лучше стараться. Надо же, даже ульяновцы нас слушают. Отец Нестор, вопросы к нам приходят не только по линии, по прямой линии, по телефонам прямого эфира. У нас работает еще автоответчик, я говорю, это для наших радиослушателей тоже. Давайте сейчас послушаем один из вопросов, записанный на автоответчик.
Батюшка Нестор, благословите Людмилы. Мне бы хотелось узнать, как пользоваться маслом соборованным, и если год кончается, то куда его использовать, как? Вот такой вопрос. Ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Понятно. Действительно, при таинстве соборования, одном из семи таинств церкви, больного человека, который пришел с покаянием для того, чтобы Господь исцелил его, больного человека мажут маслом. Но когда освящают это масло, то его освящают значительно больше, чем нужно для помазания прихожан. Поэтому оставшееся масло от соборования разливают в сосуды, в разные бутылочки и раздают тем, кто участвовал в соборовании. Вот речь идет именно об этом масле. Мы его так и называем соборное масло. Когда люди приносят его домой, они его берегут в каких-то местах, или у икон, или в темных местах, в шкафчике, благоговейно сохраняя, и используют его в те моменты жизни, когда человек заболевает. Ну, от простого даже, вот заболела голова, можно крестиком лоб помазать, и будет большая польза. Но на самом деле его можно использовать не только вот когда человек болеет, или помазывать больные места, раны какие-то, опухоли и так далее, что сегодня часто встречается у наших горожан. Но им можно и каждый день помазываться. То есть вот если есть такое благочестивое желание, чтобы оно, это масло использовалось, не стояло, не портилось, а приносило пользу, наоборот, им можно помазаться и ежедневно во исцеление души и тела с молитвой Господу. Если у вас через год оно кончается, ну, точнее, остается, то его можно продолжать использовать дальше. И если, скажем так, вы еще раз пришли на соборование, пусть у вас там и второй будет флакончик, ничего страшного в этом нету. Вот, если вдруг оно у вас, вы видите, что оно уже потеряло свои физические свойства, то есть пропало, как мы говорим, то есть не уберегли его, то надо его просто принести в храм, отдать церковнослужителям, и мы тогда уже его знаем, как с ним дальше распорядиться.
Ну, вот я думаю, что наконец-то Людмила услышала нас, потому что вопрос по автоответчику был задан еще 2 недели назад. Мы просим прощения, что не в каждой программе успеваем на все вопросы ответить. Вот сегодня специально у нас целая программа этому посвящена. Еще один телефонный звоночек. Алло, добрый день.
Алло.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, вы меня слушаете, да?
Да, как вас зовут?
Будьте добры, скажите, пожалуйста, как правильно, святую воду надо лить в обычную, чтобы разбавить, или обычную святую?
И если не сложно имя ваше, то как?
Вера.
Спасибо.
Ага. Вот, раба Божия Вера правильно задает вопрос. Действительно, многие для того, чтобы иметь у себя дома достаточно святой воды, они берут обычную воду и разбавляют святою. Таким образом, по нашей вере, по вере церковной, мы все говорим, что святая вода освящает простую воду. И иногда...
Соединяясь,
она освещает, как и освещает наше жилище, наши вещи. Вот, и даже есть такая пословица, которая вошла и в народную, в народ: капля моря освещает. Это вот говорится именно о святой воде. И очень просто: всегда святая вода вливается в простую воду. То есть она сверху, она освещает простую воду, не наоборот.
Действительно капли достаточно?
Достаточно капли. Ну вот, смотрите, у нас был праздник Крещения, и батюшка покропил, да, вот все, и все ушли с святой водой. Потому что благодать Божия, она ведь не измеряется килограммами, тоннами или другими какими-то единицами измерения, объема там и так далее. Она ведь проникает все, потому что это Бог, который в нашем мире, тварном мире, вот проявляет себя через свою благодать. Это и есть присутствие Бога в нашем мире. Поэтому, так как Он вездесущий и всемогущий, то для Творца неба и земли нетрудно. Это для нас бывает, может, непонятно, и нашим ограниченным умом мы не все можем осознавать и осязать, и понимать. А для Бога нет ничего невозможного, и достаточно капли, действительно, чтобы осветить и морские пучины.
Спасибо большое, но пока наши радиослушатели набирают номер нашего телефона, у меня есть вопрос от моих коллег-журналистов. Вот посмотрели сайт Пензенского епархиального управления и нашли там информацию о якобы изменении
правил крещения. Что это такое и что действительно это можно как-то изменить?
Действительно, на сайте Пензенской епархии было сказано о епархиальном собрании, которое проходило в конце декабря прошлого года. И на нем управляющий Пензенской епархии епископ Вениамин напомнил духовенству о том, что сегодня к таинству крещения надо подходить более внимательно, чем это было в те 90-е перестроечные годы, когда тысячи людей желали восприять на себе таинство крещения. Прошел период массовой христианизации, как мы говорим, или массовых крещений, и мы видим, что не все плоды этого благого дела пошли на пользу, то есть очень много людей формально подошли к крещению. Для них это было всего лишь данью традиции, когда вот когда вся моя семья крестится, да, и я пойду. Когда понятие россиянин, оно стало созвучным православным, например. То есть вот если ты патриот, значит православный. Вот когда у нас вот это произошло, вот такое на бытовом уровне, то очень много людей просто подошли к этому достаточно поверхностно. И вот сегодня, видя, что у нас много членов церкви, но немногие воцерковлены и продолжают вести не православный, не христианский образ жизни, а будучи уже крещенными христианами, это накладывает, скажем так, некую печаль на все церковное сообщество, потому что мы единая семья, и когда болеют какие-то наши братья и сестры, духовно болеют, то болеет весь организм. И когда мы видим, что у нас появляются расколы, разнестроения, какие-то лидеры с очень странными воззваниями, которые являются антицерковными, больше носящими политический характер, то мы понимаем, что вот эта духовная болезнь того, что человек в церковь вошел не воцерковленным, он не усвоил догматы, правила, божественные законы христианской жизни, а принял это все так, как он хотел это, его, как его разум хотел это воспринять, как он сам себе это представляет. Вот чтобы таких не было перекосов, когда мы говорим, что изменяется правило крещения, это, конечно, не значит, что формула крещальная, да, не значит, что что-то меняется вообще в таинстве крещения, все так же, как и было, так и остается, и таинство совершает все так же. Речь идет о подготовительном этапе крещения.
Отец Нестор, я прошу вас запомнить мысль, потому что у нас еще один радиослушатель дозвонился, и он уже на линии. Алло, добрый день.
Добрый день. Я звоню из Лунина, Игорь. У меня вопрос такой. Сказали складывать пальцы в то время, когда крестишься. И почему именно так?
Спасибо.
Понятно.
Ответ слушайте, пожалуйста, по радио.
Ну вот, как раз о крещении, по празднику крещения у нас и много вопросов, да, о крестном знамени и вообще о крещении.
Нет,
вообще.
Мы сейчас доответим все-таки на тот вопрос, который уже задали.
А, да, вот по поводу того, почему мы складываем три пальца, большой, указательный и средний, в единую щепоть, да, или, ну, как бы вместе, а безымянный и мизинец прижимаем к ладони и таким образом крестимся, троеперстие. Эта традиция введена в нашу церковную жизнь с 17 века, когда произошла знаменитая церковная реформа при патриархе Никоне. До этого православные русские люди, они крестились двумя перстами, указательным и средним, а большой, безымянный и мизинец складывали вместе и таким образом совершали немножко другой вид крестного знамени, имеется в виду сложение перстов было другое. На политической основе образовался раскол, который врачуется вот до сего дня, и почему именно вот так церковное предание не изменило, не пошло, не возвратилось к предыдущему, да, перстосложению, а осталось на прежнем и не считает это грехом, не считает это изменением догматов церковных и так далее. Вот объяснение очень простое. Как и в первом случае с ныне сегодняшним перстосложением, так и в случае, когда в древности молились, например, как преподобный Сергий Радонежский, да, он двумя перстами крестился, оба эти случая прославляют Святую Троицу. То есть, когда мы складываем три перста первых, то мы их складываем во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вторые два перста означают, что в Иисусе Христе соединилась воедино и человеческая, и божественная природа. Вот эти два перста мы прижимаем. Вот с таким догматическим пониманием, вот с таким пониманием того, что мы это крестимся именно так. Старообрядцы, наоборот, говорят, вот эти первые два перста – это вот человеческая и божественная природа Спасителя, а оставшиеся три перста
– это вот, наверное.
Это во славу Святой Троицы, да. Таким образом, догматика не нарушается. Таким образом, и то перстосложение, и современное перстосложение, они оба равнозначны и оба равносильны. И они выражают лишь наше благоговение к святыне, к тому Богу, пониманию Бога, как нам Господь открыл, придя на землю, о себе. И я должен сказать, что если идти глубже, то в древности крестились даже не так. Крестились и ладонью. А святитель Иоанн Златоуст вообще пальцем большой руки накладывал просто крест на лбу у себя. И мы сейчас должны их отмести, да, сказать, что они были не православными, и сказать, что вот только такое перстосложение правильно, никакое другое. Да пусть знают все наши прихожане, наши братья и сестры, что перстосложение относится к обрядовой стороне христианской жизни. Обряд может меняться. Мы же не против того, что наши православные арабы или сербы, или кто-то, или там европейцы, да, что они крестятся, могут, например, молиться на другом языке. Или во время богослужения совершать какие-то обряды по-другому. А, например, у нас всего три, мы знаем, вида божественных литургий, а на Востоке их было больше 10. И мы их же не запрещаем. Это то выражение христианского чувства и благоговения внутреннего, которое есть в человеке, и оно выражается в разных народах, в разные времена по-разному. Поэтому вот с 17 века нам, всей церковью было принято такое перстосложение, которое ничуть не изменяет природу наших божественных установлений, которые Господь нам на землю принес. И спасение такое же, как и было, и преподобный Сергий Радонежский спасался старым перстосложением, а Серафим Саровский новым перстосложением спасался, и Иоанн Кронштадтский новым перстосложением, Ксения Петербургская, и блаженная Матрона, и всех, кого мы знаем, которые нам сегодня помогают, и которые и живо святых, и чудеса творят, еще раз доказывают, что это всего лишь обрядовая часть, которая может меняться, и которая на само спасение не влияет, она влияет на наше внешнее указание, что мы христиане.
Но креститься все равно нужно правильно, чтобы не оглядывались.
Конечно, другие, да? Конечно, мы должны совершать единообразно это крестное знамение.
Спасибо большое. Наушничек возьмите, пожалуйста. Алло, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Клавдия. Слушаю. У меня вопрос к батюшке вот такой. Когда вот у меня двое умерли, ставили мы иконку. Куда вот эти иконки маленькие девать их после? Я даже не знаю, кто говорит в церковь нести, кто... Вот они у меня стоят дома уже 3 года, куда их...
А это иконы, которые при погребении использовались?
Да, которые на гроб вот в ручке ставят, а потом я их взяла назад почему-то.
Ну, традиционно иконы, которые кладут во гроб усопшему православному христианину, их не забирают из гроба, а оставляют там. Так же, как и оставляют и свечу, и крест, и разрешительную грамоту, и венчик на лоб. Все это оставляется во гробе и погребается вместе с усопшим. Это на будущее, поэтому не надо ничего из гроба, то, что батюшка или церковнослужитель туда положили, следуя традициям церковным, не надо оттуда ничего забирать. Если,
вот так случилось.
Да, если они у вас, значит, есть два варианта. Вы можете их сохранить у себя дома. Они не несут на себе никакой отрицательной нагрузки, потому что икона всегда освящена, она святая, перед ней можно молиться, и наоборот, она вам будет напоминать ваших усопших родственников, и таким образом вы будете за них и более усердно молиться. Но если вдруг вам не позволяет ее держать у себя, эту иконочку, вы
смущение
чувствуете, да, смущение, да? Еще что-то. Но это бывает, когда вот человек не до конца духовно живет, вот ему кажется, что вещи вокруг него важнейшую роль играют, чем его вера. Ну, тогда вы можете отнести эти иконочки в храм, и они будут у нас в храме, прихожане будут перед ним молиться, они будут в хорошем святом месте.
В надежных руках. Спасибо, отец Нестор. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться, чтобы послушать духовную музыку. И прямо сейчас в нашем эфире прозвучит «Единородный сыне». Музыка протоиерея Петра Турчининова в исполнении хора Никола Угрешского монастыря под управлением иеромонаха Александра Богдана. Мы вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами. Доброго дня всем, кто только что включил свои радиоприемники. В эфире программа «Мир православия» и ее ведущие Юлия Шевырева и иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Сегодня отец Нестор любезно согласился ответить на ваши вопросы, поэтому звоните прямо сейчас по телефону 5-4-3-2-24. Я повторю, 5-4-3-2-24. Отец Нестор, давайте вернемся к первой части нашей беседы. Мы разорвали один вопрос, не успели на него ответить. Итак, правила крещения не изменились, несмотря на информацию с сайта Пензенской епархии. Но, тем не менее, относиться теперь к этому будут более пристально.
Что произошло? Изменилась сама подготовительная часть крещения. Если раньше мы говорили о том, что вот человек, который желает принять таинство крещения, он должен немножечко основы веры знать. Для этого существует существовали так называемые огласительные беседы. Это не ново. Первые христианские общины всегда имели такой целый институт оглашения. И оглашались люди, то есть учились правилам христианской жизни и полгода, и год, и два, столько, сколько нужно было. И сегодня вот этот институт, он как бы возрождается, оглашение. Поэтому те христиане, которые сегодня собираются, христиане, говорю, наши жители области, которые желают принять таинство крещения, они должны теперь проходить и вот этот вот огласительный период, он в разных храмах
может быть. То есть собеседование, я правильно понимаю?
Это даже
если
не...
Если вот светским языком выражать.
Собеседование предполагает, как бы это при приеме на работу, да, больше мы собеседуем. А здесь священник или церковнослужитель, он объясняет истинно христианской веры. Во что ты веришь? Зачем ты идешь в храм? Какая причина? Что следует из того, что ты поверил? Как ты должен жить? Какие есть заповеди Божии? Какие есть христианские нравственные нормы жизни? Как себя вести в храме? Как жить в семье? Все вот эти вопросы, насколько можно в кратком, таком сжатом виде, они в момент оглашения, а наипаче те, которые касаются именно Бога, кто есть такая Святая Троица, как мы, что мы знаем о Боге, для чего Христос пришел на землю, как это относится к моей жизни.
Отец-мистер, я растерялась и не ответила, что я не прошла собеседование, у меня не зачет, я не могу креститься.
Ага. Но здесь вопрос не стоит экзаменов, стоит вопрос о том, чтобы человек пришел на эти лекции. То есть он должен это услышать и понять. Мы никого не будем экзаменовать, никаких свидетельств выдавать, нет. Человек приходит на несколько бесед, может, в течение месяца, может, кто не понимает что-то, и ему надо разъяснить, чуть дольше оглашается. И вот только после этого, когда он осознанно понимает, в кого он верит, зачем он идет в храм, нужно ли это ему, какая от этого ему польза и в его жизни, и является ли это раскрытием его мировоззрения и цели его жизни. Вот когда человек полностью понял, зачем это все ему нужно, тогда он уже и будет крещен. Вот тогда будет совершаться таинство крещения. Если человек приходит, и он ничего не знает ни о Святой Троице, даже не знает, что такое есть символ веры или какие-то традиционные молитвы, Господь, там, Отче наш, Богородица, Дева Радость, если он никогда этого не слышал и хочет вот тут вот сейчас прям креститься, какая ему польза, если он ничего церковного-то и не знает, если он не понимает, в кого он верит?
То есть, по-другому, это будет воспитание. Предварительная работа, как это воспитательная.
Образование, можно сказать, да. Тоже. Образовательная такая составляющая.
Спасибо большое. Давайте послушаем звоночек. Алло, добрый день.
Алло, здравствуйте. Вот,
зовут
у меня...
вас как? Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Дмитрий. Вот.
Слушаем.
У меня такой вопрос. Вот если, как говорится, начался ваш разговор про таинство. Есть такое таинство, таинство соборования. И у меня вопрос, что вот оно, как говорится, означает и когда оно совершается?
Хорошо, спасибо.
Слушайте, пожалуйста, ответ по радио.
Да. Ну, я всем нашим благочестивым читателям советую настоятельно приобрести...
Слушателям, отец-мистер.
Да, слушателям. Привык, что я издаю больше, поэтому у меня читают.
Отец Нестор еще, да, руководит редакционно-издательским отделом в Пензенской епархии.
Прошу прощения за оговорку. Всем нашим слушателям предлагаю, у кого еще нету, я не говорю закон Божий, большой томик, может, дорого стоит, но катехизис святителя Московского Филарета, который уже больше 200 лет был издан назад, и сегодня переиздается и переиздается, или катехизис другого известного богослова Давыденкова, который отражает церковные таинства, приобрести. Вот в этих катехизисах, а катехизис означает как раз оглашение, то есть обучение в вере, то, о чем мы говорили. Вот в нем рассказано все о церкви, и о Боге, и о таинствах, в том числе и о таинстве соборния. Ну, это как такое желание, что у каждого православного на полке должна быть эта книжечка. Что-то забыли, что-то не помните, что-то вам надо, или к вам пришли что-то объяснить, своими словами не получается, не хватает лексики церковной. Вот вы оттуда можете человеку прочитать. Что такое таинство соборния? Таинство соборования — это такое священное действие, таинство церкви, которое передано нам, как и все остальные шесть таинств церковных, передано нам Спасителем во время Его земной жизни, когда Он после воскресения ходил с апостолами и обучал их в течение 40 дней тайнам церкви. Вот с того времени апостолы, а за ними и их ученики, епископы, и дальше и все священники, священнослужители, преемственно передают благодать священства апостолы епископам, епископы дальше священнослужители, служителям передавали преемственность вот эту вот. И они мазали больных людей маслом, это вы в Деяниях прямо апостольских можете прочитать, нашей настольной книге священной, да, в Священном Писании, мазали, ходили, мазали маслом, и в Евангелии есть такое место, когда Господь посылал учеников, и люди исцелялись. Вот, собственно говоря, если кратко, в этом и заключается таинство, что человек, который помазывается маслом, соединенным с вином, через молитву церкви, через молитву священнослужителя в этом таинстве, он получает исцеление в первую очередь духовное, то есть души. Душа освобождается от грехов и даже от грехов забытых. И через освобождение от грехов и тело человека исцеляется. И я знаю очень много примеров, когда наши православные братья и сестры через таинство соборной исцелялись, в том числе от табакокурения, от наркомании, от пьянства. Если вера их сильна, то через это таинство Господь исцеляет любой недуг. И в послании соборного апостола Иакова так и говорится о таинстве соборне. Если кто-то из вас болеет, пусть призовет священников. Они совершат молитву, помажут этого больного во имя Господне маслом. И он исцелится, и если были у него грехи, то простятся ему. Вот традиционно поэтому все наши православные христиане, они раз в год, но приходят в храм, и это таинство совершается. Традиционно оно бывает Великим постом. Но вот в нашей обители, в Преображенской обители здесь, в Пензе, мы и Рождественским постом объявляли, и по каждую пятницу у нас было таинство. Я думаю, что и Великим постом по пятницам вечером, ну, в середине дня, ближе к вечеру, мы тоже будем совершать, как и в других храмах и монастырях нашей епархии и всей православной церкви. Поэтому, кто хочет получить духовное исцеление физическое, всех приглашаем на это таинство. Я должен сказать, что где-то с 18 лет я постоянно каждый год участвовал в таинстве соборния и имел от этого большую для себя духовную пользу.
Я думаю, что Дмитрий теперь тоже обязательно получит, послушав ваш ответ. У нас есть телефонный звонок, да? Ага, пожалуйста. Алло, добрый день.
Дед, закрой дверь. Закрой вот эту дверь.
Добрый день, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Я хотела, чтобы батюшка меня обословил, и вопрос мой.
А вы имя, пожалуйста, свое скажите.
Закрой дверь.
Скажите, пожалуйста, имя свое. Как вас зовут? А? Алло, зовут вас как?
Я поняла.
Как вас зовут?
Анна.
Бог благословит рабу Божию Анну.
Слушаем вас.
Я хотела вот с вами посоветоваться. Я...
Говорите, говорите. Мы вас слушаем.
Я больная. Не могу сходить.
Болеете. Мы поняли. Что вопрос какой?
Ну вот столько. Как вот быть мне?
Очень просто вам можно поступить. Так как вы не можете сходить в храм Божий, то у каждого храма у нас есть телефон, по которому можно позвонить и пригласить священника на дом, чтобы он оказал вам духовную поддержку, духовную помощь. Например, в нашем Преображенском монастыре...
Это есть социальные работники.
Это не только социальные работники, это пасторская обязанность любого священнослужителя.
А, вот как.
То есть вы можете позвонить в любой храм, ну, традиционно ближайший к вам, надо обращаться, позвонить, попросить, чтобы священник в такой-то день приехал к вам, вот как раз пособоровал, если человек болящий, если он не встает, и причастил святых Христовых тайн. И в дальнейшем хорошо, если бы он к вам раз в месяц навещал вас и исповедовал, причащал. И от этого великая польза. Любой батюшка может приехать, это его долг пасторский, и безмездно пособоровать, причастить. А уж если хочет человек, то он доброхотно, сколько захочет, батюшке может и пожертвовать за его приезд. Вот. Но вот эти вот таинства совершаются обязательно всеми батюшками, поэтому если у вас вот нет возможности самим ходить в храм, звоните по телефонам или можно...
Можете назвать телефон.
Я называю центральный телефон епархиального управления, а там вы у секретаря можете узнать любой телефон храма. Это 660815, телефон Пензенского епархиального управления. Звоните туда, какой храм ближе к вам, узнаете телефончик этого храма, телефончик батюшки, и договоритесь, в какой удобный день, в какое время, чтобы к вам приехали и такую пользу духовную получили. И скажу, раз мы уже о социальном работнике тоже завели речь, что при всех больших городских храмах тоже у нас есть должность целая при храме социального работника, который людей больных, неимущих, одиноких, престарелых окормляет. То есть человек обращается, опять же, вот по названному мною телефону или в ближайший храм городской, который рядом с ним, и просит, чтобы к нему пришел социальный работник. Православный христианин придет к вам, или христианка, и придут, выслушают вашу просьбу, помогут, если надо что-то по дому, или там приобрести лекарства, продукты, и они могут вас окормлять. Они будут уже в епархиальном списке людей, нуждающихся в помощи, и периодически они будут к вам приходить, в том числе приглашать и батюшку, чтобы он, это будет, скажем так, физическая, да, сторона вопроса помощи, а батюшка будет вам духовную такую вот оказывать поддержку и на ваши духовные потребности исполнять.
Спасибо большое. Буквально 2 минуты у нас остается до окончания нашего разговора. Давайте послушаем автоответчик. У нас там есть еще один вопрос.
Меня зовут Татьяна Анатольевна. Я хочу поблагодарить вас за передачу. Мне кажется, это очень интересно и своевременно. И, соответственно, задать еще вопрос. Вот я купила молитву слов, и там написано молитва, тропарь, кандак. Мне бы хотелось узнать разницу между этими вещами. Чем отличается кандак от тропаря, а тропарь от молитвы? Спасибо.
Спасибо, да, хороший вопрос. Вот это уже вопрос уцерковленного человека, который старается узнать побольше о том, как устроено богослужение церкви, из чего оно состоит. Для вас, дорогие братья и сестры, вот эти все три названия, они носят такой относительный характер. То есть для вас все эти три вида молений будут все равно молитвами. То есть это определенная молитва, которая... А молитвы у нас бывают благодарственные, просительные, покаянные. Вот в данном случае просто когда молитва, это традиционно просительная молитва. Тропарь и кандак – это молитвы благодарственные, когда мы прославляем Господа или Его святых угодников за те или иные благодеяния, которые они совершили, или за святость их жизни, а мы им будем в этом подражать. Так вот, когда вы используете их в частном, в своем домашнем служении, богослужении, если так можно сказать, то это для вас различий нет. Вы их читаете так, как они написаны наряду в православном молитвословии. Но в церковном богослужении они все занимают свое место в церковном богослужении, и помогают церковнослужителям, священнослужителям ориентироваться в самом богослужении.
Служба.
Да, вот как и шофер, он знает по разметке, по светофорам, по указателям,
по
куда
знакам,
направляться. Да. Вот точно так же это есть указание на тот или иную, на ту или иную часть богослужения, которое в данный момент совершается. Услышал батюшка, что тропарь значит, поет стропарь, он знает, что дальше, какой возглас дать или какое благословение преподать людям. Вот такое различие. А уже кто хочет глубже узнать, я думаю, тогда надо на наши православные курсы, например, при Успенском соборе попадать, и там уже вам расскажут, где и в каком месте это используется.
Спасибо большое. Вот, к сожалению, наше время истекает. А кто не успел задать свой вопрос в прямом эфире, звоните, пожалуйста, по телефону 5-4-3-2-24 после 13 часов и оставьте свое сообщение на автоответчике. Или же можно отправить письмо по электронной почте отцу Нестору на адрес pravpenza@mail.ru. И далее в нашем эфире осталась еще одна постоянная рубрика «Календарь», ее ведущий иеромонах Иларион, настоятель церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице. Слушаем.
Календарь. Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 25 января Православная Церковь празднует память святой мученицы Татьяны. Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье. Ее отец трижды избирался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь, преданной Богу и Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу в посте и молитве, ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность свою Татьяне предстояло увенчать венцом мученичества. Когда Римом начал править 16-летний Александр Север, это первая половина III века, вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь христианская полилась рекой. Схвачена была и диакониса Татьяна. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу, святая помолилась, и внезапно произошло землетрясение. Идол рассыпался, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда истязатели стали бить святую деву и предали ее жестоким мучениям. Святая переносила испытания мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве своей рабы. Палачам открылось, что 4 ангела окружали Татьяну и отводили от нее удары. Им слышен был глас с небес, обращенный к святой мученице. Все они, 8 человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Татьяны, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв крещение кровью. На другой день святую Татьяну вновь предали мучениям. Тогда из раны ее вместо крови истекло молоко, и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих железными палками. 9 из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь, и с ангелами воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Татьяну вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно здоровой, еще более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна. Ее привели к капищу. Святая Татьяна перекрестилась и стала молиться. И вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились ангелы Божии и исцелили ее раны. На следующий день святую Татьяну привели в цирк и выпустили на нее голодного льва. Зверь не коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, и тут он растерзал одного из мучителей. Татьяну бросили в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божьи нельзя было отнять. На третий день пришли жрецы в окружение толпы, готовясь принести жертвы. Отворив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татьяну, радостно призывающую имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены, ей вынесли смертный приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с ней, как христианин, был казнен и отец святой Татьяны, открывший ей истины веры Христовой. Святая мученица Татьяна, моли Бога о нас. Спасибо за внимание.
Календарь.
На этом у нас все. Программу подготовили и провели Юлия Шевырева и Михаил Спежов. До встречи через неделю, как обычно, в субботу, 12 часов 10 минут на волнах Радио России из Пензы. Вы вновь услышите позывные программы «Мир. Православие». Всего доброго.
«Мир. Православие». Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.